Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. Мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Страны Запада возлагают на сирийского президента Башара Асада ответственность за срыв переговоров в Женеве по мирному урегулированию кризиса в Сирии. Представители сирийских властей на переговорах наотрез отказались обсуждать возможность ухода Асада с поста главы государства ради формирования в стране переходного правительства. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что режим Асада блокирует любой прогресс на переговорах. По словам главы британского Foreign Office Уильяма Хейга, ответственность за срыв переговоров полностью лежит на Асаде. Комментируя провал Женевской мирной конференции, госсекретарь США Джон Керри сказал, что Башар Асад, вместо того, чтобы искать выход из конфликта в своей стране посредством мирного диалога, пытается одержать победу в гражданской войне на полях сражений. Керри также подверг критике Россию, которая продолжает оказывать нынешним сирийским властям военную и другую помощь. Это, по мнению Керри, мешает мирному процессу. Американский президент Барак Обама, комментируя ситуацию в Сирии, в свою очередь отметил:
«Мы не рассчитывали на быстрое решение, поэтому мы предпримем немедленные действия, чтобы помочь улучшению гуманитарной ситуации. Мы также намерены рассмотреть возможные шаги по оказанию давления на режим Асада и продолжим работу со всеми заинтересованными сторонами по поиску дипломатического урегулирования».
В ответ министр иностранных дел Сирии Валид Муалем обвинил Вашингтон в попытках создать, цитата, «негативный климат» на переговорах в Женеве. Специальный посланник Организации Объединенных Наций и Лиги Арабских Государств по Сирии Лахдар Брахими принес извинения сирийскому народу в связи со срывом мирных переговоров и невыполнением полностью плана по эвакуации мирных жителей из захваченного боями города Хомс в Сирии.
«Мне очень-очень жаль, и я приношу извинения сирийскому народу, который возлагал большие надежды, что все-таки что-то произойдет. Как я полагаю, немногое, сделанное в Хомсе, давало людям еще большую надежду, что, возможно, это начало выхода из ужасного кризиса, в котором они оказались».
Дата продолжения консультаций между представителями сирийских властей и оппозиции пока не назначена. По словам Брахими, он намерен встретиться с представителями ООН, России и США, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Делегация сирийской оппозиции настаивала на том, чтобы на переговорах решался вопрос о формировании переходного правительства, которое заменило бы администрацию Асада до проведения в Сирии новых выборов. Однако представители сирийского режима исключили возможность отказа Асада от власти и потребовали сделать темой переговоров терроризм, термин, которым они определяют деятельность оппозиционных группировок, независимо от того, имеют они связи с Аль-Каидой или нет. Посол Сирии в ООН Башар Джаафари, несмотря на заявление Брахими о провале женевских переговоров, считает, что мирный процесс не закончен.
Нет, мы вернемся, мы продолжим защищать интересы нашего народа, чтобы остановить кровопролитие, терроризм, найти политическое решение на основе Женевского коммюнике, которое устраивало бы сирийский народ. Мы не в тупике, мы продолжаем переговорный процесс. Мы не считаем это провалом.
У делегации оппозиционной сирийской национальной коалиции гораздо более пессимистичный взгляд на женевские переговоры. Ее представитель Луай Сафи обвинил Россию в том, что она не оказывает достаточного давления на режим Асада.
«Очень жаль, но никаких позитивных шагов сделано не было. Мы совершенно разочарованы не только действиями режима, но и его спонсоров. В первую очередь Россия не влияет на режим, пытающийся выжить. Я надеюсь, что что-то будет все-таки сделано в этом отношении, поскольку Россия принимала участие в первой встрече, на которой было выработано Женевское коммюнике».
По мнению Софии, если вопрос о переходном правительстве не будет включен в повестку дня переговоров в Женеве, то они станут пустой тратой времени. Согласно независимым оценкам, жертвами конфликта в Сирии, который продолжается с марта 2011 года, стали уже не менее 140 тысяч человек. Среди них более 7 тысяч детей. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Андрей Шароградский. В туристическом комплексе Кымгансан на территории КНДР с 20 по 25 февраля организованы встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов. Осенью 2013 года Пхеньян и Сеул уже намеревались провести подобные встречи, однако в последний момент они были отменены. Первая встреча разделенных семей состоялась в 1985 году. После нее они не проводились 15 лет и были возобновлены лишь в 2000 году. До 2010 года было проведено в общей сложности 18 встреч, в результате которых смогли встретиться около 4000 семей, а более 500 общались по каналу видеосвязи. Мой собеседник – специалист по проблемам Корейского полуострова Валентин Моисеев. Вот мы говорим о встречах разделенных семей, людей, живущих сейчас в Северной Корее и Южной Корее. Что собой могут представлять вот эти встречи?
В первую очередь, конечно, нужно иметь в виду, что разделение это произошло больше 60 лет тому назад. И, конечно, собственно, так сказать, родственники, которые когда-то знали друг друга, встретиться, ну, просто физически, наверное, уже большинство из них не в состоянии. И, видимо, речь идет о встречах не собственной семьи, а вот именно, так сказать, членов каких-то кланов, членов семьи, потому что семейственность на Востоке, она же очень развита. Там троюродный брат – это уже близкий родственник. Там нету такого понятия, что человек, ну, один, у него всегда найдется родственник, всегда у него есть родственник. И, видимо, так сказать, эту встречу нужно рассматривать вот как встречу вот этих членов действительно семей. И это, с одной стороны, как гуманитарный вопрос, и с другой стороны, как фактор смягчения напряженности на Корейском полуострове, потому что это один из немногих элементов, когда мы видим, когда люди не угрожают друг другу, север и юг, Сеул и Пхеньян, не стараются, так сказать, уязвить каким-то образом или пообещать море огня. А когда они разговаривают, и только в процессе разговора можно найти общий язык. Нельзя не поддерживать любой, так сказать, шаг, который на корейском языке ведет не к обострению обстановки, а к смягчению ее, к разговорам, к беседам, к налаживанию человеческих отношений. Ведь Корея – это единственная страна, которая осталась разделенной в результате Второй мировой войны.
Но вот эта договоренность о встрече, для вас это признак того, что ситуация смягчается, или доказательство этого?
Это не доказательство, это признак того. Потому что, видите, никто не отменял еще, помимо того, что они договорились о встрече, но никто не отменял и военных учений американо-южнокорейских, против которых категорически выступает Северная Корея. То есть тут возможны какие-то, если они договорились в принципе о встречах, то они могут поставить как одно из условий отмену этих учений.
А как вы считаете, вообще есть заинтересованность? Вы говорили о том, что люди 60 лет уже как разделены, они действительно, возможно, не знают друг друга совершенно. Может быть, когда первая такая встреча проводилась в 85-м году, немножко была другая ситуация. Но кто, вот, скажем, в Южной Корее может проявить заинтересованность в том, чтобы пойти на такую встречу?
Это наверняка, так сказать, существует, допустим, выходец из такой-то деревни в провинции, которая сейчас находится в Северной Корее. Он жил в этой деревне, в семье там какой-нибудь Кима. И вот это выходцы из этой семьи, часть осталась на севере, часть уехала на юг. Имеется в виду большая семья. Я говорю, что это может быть двоюродные братья, троюродные братья, там, пятиюродные. То есть то, что европейцы зачастую и родственники не считают. На Востоке такого нет понятия. Если он выходит, там, у него в пятом или десятом колене какие-то общие есть предки, то, значит, они родственники. Вот эти люди. Ведь действительно несколько миллионов людей в результате межкорейской войны убежало из севера на юг. Вот та почва, так сказать, которая питает вот эти встречи-то. Когда была разделена, она же после этого люди мигрировали туда-сюда, и, в общем, социализм никогда не отличался большой привлекательностью. И бежали-то из блестящего социалистического общества в капиталистическое, не только в Корее, но и в других странах. Так и произошло в Корее.
Я понимаю, что вам вряд ли приходилось присутствовать на подобного рода встречах, но вот если представить себе представителя Северной Кореи, который в ней участвует, как он может себя вести? Ведь все это наверняка под строжайшим наблюдением, все это проходит на территории именно Северной Кореи, и что тогда будет собой представлять участие северянина? Заявление о том, как он любит свою родину и как он верен своему режиму, или все-таки что-то другое, более человеческое?
Ну, я не исключаю, так сказать, во-первых, и человеческое, которое все-таки люди остаются люди при любом режиме. Но говорить о том, что там не будет упоминания о вожде со стороны северокорейцев, я полностью исключаю. Я полностью исключаю, так сказать, ну, зная природу северокорейцев и вообще как они относятся, если они даже дипломатами разговаривают и начинают убеждать их о том, что какой у них великий вождь и как, так сказать, им хорошо живется, то уж своих соотечественников на юге они наверняка попытаются убедить в этом или должны будут выполнять эту задачу.
И, возвращаясь к большой политике, Ким Чен Ын находится у власти уже более 2 лет, уже много событий связано с его пребыванием на посту руководителя КНДР. В целом, оценивая его политику в отношении Южной Кореи, как вы считаете, направлена она на смягчение отношений или все-таки он по-прежнему продолжает очень жесткую политику?
Как мы только что говорили, что вот сам факт того, что стороны договорились о встрече родственников, это уже какой-то признак потепления. Хотя говорить о том, что Ким Чен Ын чем-то отличается его политика от политики его отца в отношении южан, Южной Кореи, я бы не стал, потому что он проводит ту же политику, пока говорить о каких-то изменениях, и в лучшую сторону даже, или, ну, пожалуй, и в худшую тоже нельзя говорить. Она остается такой же, так сказать, как и была при отце, при Ким Чен Ире.
Кореевед Валентин Моисеев о встречах семей, разделенных войной на Корейском полуострове, и нынешнем состоянии отношений между Северной и Южной Кореей. Вы слушаете программу «Атлас мира», рассказ о жизни за пределами России, Европы и США. У микрофона Андрей Шароградский. На днях в Антарктиде на российской исследовательской станции Беллинсгаузен на острове Ватерлоо прошло освящение православного храма Святой Троицы высотой 15 метров, фактически действовавшего с 2004 года. Здесь служат сменяющиеся священники из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Возможно, его можно назвать самым экзотическим из всех православных храмов планеты, хотя в последние годы евангельская проповедь устами православных священников, принадлежащих в основном к русской православной церкви, все чаще слышна в самых неожиданных странах и местах на карте мира. Тему продолжает мой коллега Александр Гостев.
Количество людей, исповедующих православие на Земле, формально чуть превышает 220 миллионов человек. В реальности же к настоящим православным можно причислить гораздо меньшее число верующих. Русские православные церкви за рубежом могут административно принадлежать к приходам и епархиям как напрямую Русской православной церкви РПЦ, так и Русской православной церкви за границей РПЦЗ, с 2007 года ставшей особой самоуправляемой частью Московского патриархата, самой крупной автокефальной поместной православной церкви мира. Такие храмы, особенно появляющиеся в последнее время в самых неожиданных и экзотических местах, возводятся скорее по патриотическо-политическим мотивам, а не ради необходимости окормления возросшей паствы. В то же время, когда был освящен самый южный православный храм мира в Антарктиде, в Бангкоке прошло освящение нового Свято-Николаевского православного храма, уже 6-го по счету в столице Таиланда. Русская община в Таиланде, даже без учета сезонных туристов, действительно велика. Однако недавнее сообщение, например, об окончании постройки православного храма в пакистанской деревне Вазирабад вблизи города Лахор, в стране, где 99% населения мусульмане, выглядит неожиданно. Эта церковь входит в миссию Константинопольского патриархата. Возглавляет приход священник-пакистанец Иоанн Танвейер, бывший католик, сменивший веру после случайной беседы с генералом армии Греции. Всего в Пакистане около 500 православных верующих, часть которых принадлежит к миссии с красивым названием «Пакистанская миссия Австралийско-Новозеландской епархии РПЦЗ». Ей же подчиняются и приходы в Корее и Индонезии. Русские православные священники служат в десятках стран мира, удаленных от России на многие тысячи километров. В Нигерии и Уганде, в Чили и Парагвае, в Индонезии и в Тихоокеанском островном государстве Тонга, где вся паства насчитывает 5 человек. В прошлом году в африканском государстве Кот-д'Ивуар радикальные исламисты напали на православную церковь Воскресения Христова в столице Йемусукро, разграбили ее и похитили на несколько часов настоятеля, отца Иеремию и его семью, которым потом удалось чудом освободиться.
Это был Александр Гостев. О числе же новых православных в экзотических странах русским священникам и авторам православных интернет-сайтов приходится говорить крайне аккуратно, ведь согласно официальной доктрине русская православная церковь не занимается прозелитизмом. Марк Смирнов, религиовед и соредактор журнала «Наука и религия», напоминает, что появление православных храмов в самых отдаленных и от России, от всего так называемого восточного христианства местах вовсе не удивительное явление нашего времени. С Марком Смирновым побеседовал Андрей Шарый.
Вот если посмотреть на события XIX века, то там мы увидим, допустим, проникновение русских миссионеров в Японию. А если посмотреть еще раньше, в XVII веке еще пленные казаки, оказавшиеся в Пекине, стали сооружать православный храм. И, собственно говоря, он явился основой для пекинской православной духовной миссии. В общем-то, мы видим самые разные периоды попытки, во-первых, с одной стороны, проникновение православного христианства в разные земли, в том числе вот на Востоке, да, Юго-Восточной Азии. Конечно, во всем этом смысл или идея, интенция самая различная. В XIX веке, в период империи, конечно, это было просто продвижение и политики одновременно российского государства, Российской империи. Это было и культурное влияние, и попытка поддержать православных, хотя и немногочисленных, то все-таки тех же китайцев, или японцев, или корейцев. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это все какие-то политические или церковно-политические и вполне естественные для империи и православия того времени вещи. Из этого ряда я бы сказал, что вот Антарктида и постройка там храма Святой Троицы — это что-то вот вроде подобного же церковно-политического такого хода. Потому что, ну, ясно, что сейчас за Антарктиду борются разные страны, в том числе, конечно, Россия. Понятно, что там среди полярников не так много верующих людей православных, но вот что любопытно, это алтарь храма, заложены в списке всех погибших полярников, причем как российских, так и советских. И это на самом деле, конечно, наверное, плохо, потому что, ну, должна же быть какая-то память о них, должен быть какой-то мемориал. Это, я считаю, что одна линия, один тренд, как сейчас принято говорить, но есть и другой, совершенно отличный, это открытие храмов в Таиланде и Камбодже.
Там туристов огромное количество. Собственно, мне кажется, здесь как раз причина-то простая. Есть большое количество непостоянно находящихся россиян за границей. Вокруг этого количества людей возникает инфраструктура своя, кто-то оседает. Я думаю, что в Таиланде уж несколько тысяч, если не пара десятков тысяч русских людей-то есть точно.
Первую скрипку играет уже совсем там, скажем, не государство, не диппредставительство, а это богатые люди, это новориши, это новые русские, новые богатые русские, которые хотят, ну, жить, в общем, как-то с комфортом, и в том числе с духовным комфортом. Например, с 12-го года в Камбодже строит храмы и поддерживает русскую православную церковь владелец камбоджийских авиалиний, сам будучи россиянином. Можно тоже привести примеры и параллели из прошлого. Ну, например, взять храм Карлсбаде, да, нынешние Карловы Вары, или Висбаден, ведь они же были построены тоже и русскими великими князьями на российские деньги императорской фамилии.
То вот если говорить о движении в сторону расширения влияния религии в мире, православная капля очень велика в этом?
Существенно, в том смысле, что заметно, да, мы говорим, видите, о Юго-Восточной Азии, и уже нас как-то, ну, не особенно, в общем-то, и удивляет, что в Пхукете или где-нибудь в другом курортном месте построили православный храм. Это все-таки капля вполне такая яркая, но она не является каплей христианского просвещения, если так можно выразиться, сравнимой с деятельностью католических или протестантских миссионеров. Вот, кстати говоря, я посмотрел на фотографии храмов вот, в Таиланде и в Камбодже. Я жду все-таки, что должны появиться какие-то современные, пусть православные, но с какой-то современной архитектурой храмы. Я, например, наблюдал такие в Финляндии. Но нет, я вижу, в общем, какую-то эклектику, какой-то новодел. Я не вижу вот того, чтобы местный колорит здесь присутствовал. Внутри храма в момент освящения в основном европейские лица, полагаю, что русские. Среди духовенства, опять же, только один тайский священник. То есть, в общем, конечно, сравнить вот это с католической миссионерской деятельностью достаточно сложно. Если бы это все-таки было бы не только волеизъявлением, знаете, русских нынешних современных купцов, которые вот как, ну, наверное, вы помните, по Лескову иногда, так сказать, могли рубить пальмы в ресторане, а потом бить лбом у причистой и, вздохнув, сказать, отпустила. Вот я читаю высказывание архиепископа Марка, который освящал церковь в Таиланде, и он говорит, ну вот приезжают сюда в основном, извините, за всякими удовольствиями, включая секс-услуги. Понятно, что в общем, все-таки контингент не самый православный. Это не молитвенники православные туда приезжают. Люди приезжают туда не молиться, а грешить. Но я надеюсь, что сила Божия в немощи совершается. Возможно, и такие совершенно необычные, чудесные явления.
С религиоведом Марком Смирновым побеседовал мой коллега Андрей Шарый. В эфире программа «Атлас мира», ее ведет Андрей Шароградский. Министерство образования Китайской Народной Республики опубликовало обновленный список зарубежных вузов, дипломы которых признаются в Китае. В него включены и 542 российских вуза. По этому показателю Россия занимает в Китае третье место среди других стран мира, уступая только США и Японии. Что, впрочем, не означает, что и по числу приезжающих учиться китайцев Россия стоит на третьем месте. В этом отношении гораздо выше Англия, Германия и Австралия. Образование за границей довольно популярно среди китайцев. По оценке экспертов, в 2013 году свыше 450 тысяч молодых китайцев уехали в другие страны, чтобы учиться там в университетах. Почти на 60 тысяч больше, чем в 2012 году. В целом же за границей, больше всего в Соединенных Штатах, сейчас учатся около 1,5 миллиона китайских студентов, причем статистика показывает стабильный рост желающих получить диплом иностранного вуза. О традиции в Китае отправлять детей учиться за границу говорит глава Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве Алексей Маслов. Можно ли говорить о том, что в Китае существует давняя традиция отправки детей для учебы за границу?
Я бы сказал так, что в Китае существует самая давняя традиция, потому что первая группа китайских студентов, которая поехала за рубеж, она поехала в Англию в 1860-х годах. И это было связано с приходом иностранных держав в Китай, когда помимо того, что действительно было унижение национального достоинства китайского, одновременно пошел и настоящий раж учебы за рубежом. И тогда именно первая группа выехала. И с той поры постоянно практически китайские студенты выезжали в разных абсолютно ипостасях на обучение за рубежом. И новая волна обучения за рубежом началась в 90-х годах, и, пожалуй, пика своего начала достигать в 2004 году. И с той поры, собственно говоря, она не уменьшается.
Насколько большую часть семейного бюджета вот семья жертвует на то, чтобы отправить кого-то учиться за границу? Насколько это считается важной инвестицией?
Во-первых, это считается очень престижной инвестицией. И нередко семья делает упор именно на одного человека, обычно это старший сын, для того, чтобы послать его за рубеж. Некоторые семьи в прямом смысле, особенно деревенские семьи, продают какое-то имущество, оставляют лишь самый простой дом. Иногда весь клан скидывается на оплату обучения за рубежом и, собственно говоря, студента посылают. Но здесь надо сделать четкое различие между категориями учащихся. Во-первых, надо понимать, что подавляющее большинство стран, в которые выезжают китайцы, а приоритетными для них являются, конечно, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Англия, эти страны представляют очень большие стипендии, то, что называется fellowship. И это сделано не потому, что у них какая-то странная любовь к китайцам, а потому, что тем самым они помогают своему же образованию. Особенно это заметно в Англии, где находится более 60 тысяч китайских студентов. И при этом количество английских студентов в целом уменьшается. То есть за счет притока китайских студентов Британия имеет возможность не закрывать свои университеты, не сокращать преподавательские ставки. При этом, собственно говоря, хотя fellowship предоставляется, сами по себе студенты оставляют в этих странах довольно серьезную сумму денег на еду, на развлечения. И надо понимать, что когда говорится, что, скажем, обучение в Великобритании или в США формально может ничего не стоить, кроме билета в эту страну, в реальности люди оставляют там 10-15 тысяч долларов в год лишь то, что называется, на самообслуживание. Россия меньше значение представляет именно скидок китайским студентам, то есть никаких специальных программ именно для китайцев, в отличие от США или Великобритании, в России нет.
А вот когда принимается решение о том, чтобы кто-то поехал, насколько часто можно говорить о том, что делается расчет на то, что этот человек останется вот в более благополучной стране и, может быть, там задержится и даже перетянет туда родственников?
До 2004 года это была, пожалуй, самая основная проблема в Китае, когда людей посылали за рубеж, они сами уезжали, и возвращалось меньше, чем уезжало. И основная задача была как раз остаться в этой стране навсегда или, по крайней мере, на долгий срок, получить там работу и перетянуть родственников. Но китайское правительство предприняло гигантские меры для того, чтобы люди возвращались. И это было сделано, во-первых, путем колоссального повышения зарплаты для тех, кто обучался за рубежом и вернулся в Китай. Плюс за счет выдачи кредитов на обучение, когда китайский гражданин, молодой человек, юноша или девушка подписывают договор о том, что они обязательно вернутся. Вместе с этим надо понимать, что поток, то, что называется, невозвращенцев достаточно велик и в разных странах по-разному. Для многих стран он связан с тем, что миграционное законодательство этой страны либо достаточно слабо, либо плохо отслеживает этих мигрантов. Ну, например, в США быть студентом китайским и при этом работать практически невозможно, поскольку есть ограничения, кроме работы на кампусе, ничем заниматься нельзя. В России, наоборот, есть довольно серьезное послабление, и поэтому ряд китайских студентов просто берут, получают студенческие визы и иногда, в прямом смысле, не заезжая в университет, сразу начинают где-то работать. Вообще надо понимать три момента. Первое, если семьи из крупных городов, скажем, из Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, посылают ребенка на обучение за рубеж, их основная задача, чтобы ребенок вернулся и получил хорошую доходную должность в Китае. То есть это потенциальные как раз возвращенцы. Вторая категория людей – это люди из провинциальных столиц, это городские жители, которые едут за рубеж только с одним, чтобы получить очень специфические знания, например, в IT-технологиях, то есть там, где Китай еще не очень силен, и, например, в промышленном дизайне, и устроиться работать именно на местной фабрике, но они не закрывают для себя возможность устроиться работать по профессии за рубежом. И другая часть населения, около 50% выезжающих за рубеж, это в основном дети из семей очень-очень простых людей, которые сумели накопить суммы и которые уезжают за рубежи, в основном в США, опять-таки, в Англию и в Германию, с прицелом на то, чтобы остаться любой ценой и потом перетащить туда семью. Но сейчас законодательство довольно жестко по этому поводу, и сегодня остаться в таких странах, опять-таки, как страны Европы или США, довольно сложно. И в этом плане как раз поток невозвращенцев довольно сильно уменьшился за последние 3-4 года.
Востоковед Алексей Маслов о традиции в Китае отправлять детей учиться за границу. И на этом мы завершаем программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Сегодняшний разговор о Европе начнем с украинских событий. Начавшись в декабре прошлого года, протесты, несмотря на то, что протестующие на днях освободили занятые ими ранее административные здания, до сих пор продолжаются. О них мы беседовали с украинским поэтом и писателем Сергеем Жаданом. Продолжим материалом об отказе Швейцарии предоставить свободный доступ на свой рынок труда хорватам, недавно вступившим в Европейский Союз, а в конце программы рассказ о возросшем числе французских джихадистов, едущих воевать в Сирию. Украинский поэт и писатель Сергей Жадан – один из активных сторонников протестов, начавшихся в Киеве и других городах в декабре прошлого года. Его называют «совестью Востока Украины». Он живет в Харькове, а среди жителей восточных и южных областей страны значительно меньше тех, кто поддерживает протестующих, чем в западных и центральных регионах. Писатель считает, что украинское общество нельзя делить по географическому принципу. Свое мнение он высказывает не только в многочисленных интервью, но и в своих публикациях. О событиях на Украине, условиях преодоления кризиса, а также месте Украины в Европе Сергей Жадан рассказал в интервью.
Поскольку вы с Востока, и противостояние между Востоком и Западом, об этом очень много говорят. Вы разделяете эту точку зрения, что действительно Украина разделена на две части?
На самом деле, мне кажется, нет противостояния между Востоком и Западом. Есть противостояние между властью и частью общества. То, что Восток и Юг страны во многих случаях не поддерживают идеи Майдана, да, это тоже правда, да. Но я не вижу какой-то реальной, активной силы, которая бы противостояла тем, кто протестует. То есть, как правило, это люди, которые недовольны Майданом у себя на кухне. В этом отличие как бы от этих разных социальных групп. Те, кто протестует, они выходят на улицы, а те, кто согласен, они на улицы не выходят. Их могут выгнать, да, если это работники бюджетной сферы, их часто выгоняют на митинги. Или их могут за деньги повести на митинг в поддержку президента. Сами они добровольно на митинги не выходят. Это совсем другая политическая культура и совсем другой уровень. общественного самосознания. То есть это антисистемные, антиправительственные выступления, целью которых есть смена власти, перезагрузка вообще политической системы в стране. Я уверен, что Украина как государство просто требует срочной и полной перезагрузки, потому что в том виде, в котором она существует сегодня, она просто не функционирует.
А что вы подразумеваете под словом перезагрузки конкретно?
Не просто смена президента, не смена одного президента на другого. Это смена всей политической системы, смена полностью всей вот этой вертикали власти.
Все-таки уже протест длится довольно длительное время. Сейчас произошла отставка правительства. Отменили эти законы, принятые 16 января. То есть все-таки власть показывает, что она к диалогу готова. При каких условиях, по вашему мнению, демонстранты все-таки уйдут с улиц, и этот кризис придет к его логическому завершению?
Мне кажется, что часть из тех, кто протестует, готовы принять некий компромисс, например, возвращение к старой конституции, конституции 2004 года, и принятие закона о досрочных выборах. Я думаю, для части демонстрантов это будет достаточно. Но как бы далеко не для всех, потому что есть часть людей, которые уже понимают, что ситуация зашла так далеко, что отступать просто некуда. У них нет вот этого варианта отступления, потому что этих людей власть поставила фактически вне закона. И если они сегодня уйдут с Майдана домой, а власть останется, наверняка стоит ожидать репрессий относительно этих людей. Но так или иначе, вот есть вот эти требования, о которых я говорил с самого начала. То есть даже вопрос не столько подписания соглашения, сколько в отставке власти.
Изначально протест начинался с того, что это был протест против отказа Украины от подписания договора об ассоциации. Какое уже сейчас к нему отношение?
Отношение в обществе к вопросу евроинтеграции, оно разное. Она разная, но проблема в том, что когда президент, один человек, росчерком пера меняет внешнеполитический вектор страны, предопределяя то или иное будущее для страны, да, это, наверное, не совсем правильно. Все-таки такие вещи нужно выносить на общественное обсуждение, возможно, ставить этот вопрос на референдум и так дальше. Потому что иначе есть большая опасность того, что нам зададут тот вектор развития, который нам, в принципе, не нужен. Я даже могу представить себе вариант, когда даже действующая нынешняя власть все-таки вернется к рассмотрению вот этого вот вопроса с подписанием соглашения с Евросоюзом. То есть на самом деле здесь с самого начала для нашей власти это не был вопрос мировоззренческий. Никто даже в фантазиях своих не представляет Януковича как большого сторонника евроинтеграции. Понятно, что это тактический ход, за которым стоят его меркантильные интересы, коммерческие интересы, финансовые интересы. То есть речь для него не идет о каких-то там европейских ценностях, о каком-то там европейском пути развития. Очевидно, он решал свои финансовые вопросы.
С какое место вы видите Украины в Европе?
Мне кажется, что Украина вполне может последовать по пути стран Центральной Европы, да, или стран Прибалтики. Почему нет? Другое дело, что в том виде, опять же таки, в том виде, в котором Украина существует сегодня, я себе слабо представляю у нас полноценное нормальное функционирование европейских стандартов. Потому что, ну, Украина насквозь коррумпированное государство, у нас насквозь продажная власть, у нас коррумпированные суды, прокуратура, милиция, работники бюджетной сферы, то есть коррумпировано все. То есть, опять же таки, мы возвращаемся к вопросу о необходимости перезагрузки вот этого государства. Потому что оно не сможет функционировать ни в какой Европе.
Но, по вашему мнению, Европа может повлиять на вот это вот перестройство?
Да вы знаете, я как бы не сторонник того, чтобы наши, например, западные или восточные соседи диктовали нам, что нам нужно делать. Мне кажется, что украинцы сами должны научиться решать свои проблемы. Пока этого не случится, ну никакая Америка, никакой ЕС за нас не решит наши проблемы. Мне кажется, проблема не только вот этой коррумпированности, вот этом беззаконии, вот этой преступной власти. Проблема также очень большая в том, что украинцы до сих пор не совсем чувствуют свою страну. То есть проблема самоидентификации, она не менее серьезная, чем проблема коррупции. Украинцы часто не понимают, в какой стране они живут, в какой стране они жить хотят и в принципе, что это за формация, что это за как бы государственное образование, что это за территориальное образование Украины.
И вы много довольно пишете о Европе, и я хотел спросить, что для вас Европа означает?
Ну, это как бы иной опыт политической жизни, социального устройства, экономических каких-то механизмов. Это интересно, это то, что хочется изучать, и некоторые вещи хочется перенимать и так далее. Но я на самом деле как бы никогда не был таким слепым сторонником евроинтеграции. Я понимаю, что страна должна развиваться в какой-то такой натуральный способ. Да? Просто взять и резко сменить курс развития и навязывать какие-то стандарты, которые для общества во многом являются непонятными. В этом есть элемент авантюры. Но так или иначе, мне кажется, что выбирая между либеральной демократией и постсоветской диктатурой, ну, наверное, большинство людей все-таки будет выбирать либеральные ценности.
Вы говорили о том, что Украина, по вашим идеальным представлениям, могла бы следовать путем Центральной Европы. Но в Центральной Европе все-таки были лидеры, которые были способны эти страны вывести на какой-то новый уровень. На Украине, к сожалению, таких лидеров пока не было.
Вы знаете, мне кажется, что выводили все-таки не лидеры, а выводило общество. Было и в Польше, и в Чехии, насколько я понимаю, был совсем другой уровень общественного самосознания, самоорганизации и солидарности. Это то, чего действительно сегодня не хватает Украине, потому что общество действительно расколото не по принципу Запад-Восток, а по принципу согласных-несогласных. Те, кто готов принимать правила игры, те, кто готов как бы уживаться в той системе, которая существует, и те, кто не готов, не согласен, те, кто хочет перемен. И вот когда общество более-менее найдет какие-то общие точки, в которых можно договориться, да, ну тогда, наверное, действительно реальные системные изменения будут возможны. Поэтому я уверен, что дело не в лидере. Я уверен, что вот этот фюреризм, да, вот этот комплекс лидера, да, потребность лидера, это такая концепция 20 века. А сегодня это уже не обязательно. Самое важное, что сегодня происходит в Украине, это рождение гражданского общества. Это то, о чем говорили последние 15 лет, и то, чего не происходило. Непонятно, по каким причинам этого не происходило. И вот Майдан стал катализатором именно для процесса рождения этого общества, когда инициативу на себя берут не политики, не Кличко и не Яценюк, а именно граждане. Именно гражданские инициативы, механизмы вот этой горизонтальной общественной организации. Это то, чего не было в Украине, это то, что, на мой взгляд, пока что является самым большим достижением Майдана, и это то, что, на мой взгляд, имеет какие-то реальные перспективы.
О событиях на Украине рассказывал украинский писатель и поэт Сергей Жадан. Перейдем к следующей теме. Швейцария отказала Хорватии, самому свежему члену Евросоюза, вступившему в ЕС 1 июля прошлого года, в праве свободного доступа граждан этой страны на швейцарский рынок труда. Об этом в минувшие выходные министр юстиции Швейцарии Симонета Самаруга проинформировала министра иностранных дел Хорватии Весну Пешич. Таково первое последствие референдума 9 февраля, на котором большинство швейцарцев высказалось за восстановление иммиграционных квот для граждан стран ЕС. Швейцария в Евросоюз не входит, но связано с ним множеством соглашений, которые нынешний референдум поставил под угрозу. С подробностями Ярослав Шимов.
Перевес сторонников ограничения иммиграции из ЕС оказался совсем небольшим. За квоты высказались 50,3% проголосовавших. Но этого вполне достаточно для того, чтобы обязать правительство Швейцарии внести изменения в законодательство. Кабинет намерен не позднее июня представить план действий в этом направлении, а к концу года разработать соответствующий закон. Правая швейцарская народная партия, инициировавшая проведение референдума, празднует победу. Ей удалось сыграть на опасениях избирателей, которые так сформулировал один из них, житель Женевы.
Все дело в экономике. Люди боятся, что массовая иммиграция приведет к тому, что свободных рабочих мест станет меньше. По-моему, это плохо.
Другой избиратель, отчасти признавая справедливость опасений сторонников ограничения иммиграции, тем не менее считает, что самоизоляция страны недопустима.
Многие молодые швейцарцы получили образование, но не смогли найти работу. Их места заняли молодые французы. Я понимаю недовольство этих людей, но я голосовал против, ведь мы находимся в сердце Европы. Возможно, Швейцария – это лаборатория Европы, и то, что происходит здесь, будет происходить в ближайшие годы во всей Европе.
Результаты голосования в очередной раз подтвердили раскол швейцарского общественного мнения. За иммиграционные квоты голосовали в основном консервативно настроенные сельские кантоны, италоязычные регионы юга Швейцарии и примерно половина немецкоязычных кантонов. Во франкофонной части страны небольшое преимущество было у противников ограничения иммиграции из ЕС. Любопытно, что в Базеле, Женеве и Цюрихе, крупнейших городах, где проживает больше всего иностранцев, противники иммиграционных квот уверенно победили. Кстати, Швейцария занимает второе место в Европе по удельному весу живущих в стране иностранцев. Их там около 23% населения. Больше только в Люксембурге – 43,5%. В прошлом году в Швейцарию прибыло около 80 тысяч новых мигрантов. Суть проблем, возникших в связи с итогами швейцарского голосования, объясняет председатель Европарламента Мартин Шульц.
Как бы то ни было, мы должны принять во внимание результаты референдума. У Евросоюза есть соглашение со Швейцарией. Они гарантируют право свободного передвижения граждан. Но теперь, в результате этого референдума, Швейцария будет должна изменить свои законы и ограничить право свободного передвижения для граждан стран ЕС. Мы не можем не отреагировать на это, обсудить предстоящие изменения и, возможно, пересмотреть наше соглашение со Швейцарией.
Об этом же, но с еще большей обидой и раздражением, говорил и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.
Конечно, мы уважаем результаты референдума, в то же время мы должны ясно показать, насколько мы разочарованы этими результатами. Ведь мы дали гражданам Швейцарии возможность неограниченного доступа, проживания и работы во всех странах ЕС. А теперь Швейцария предлагает ограничить эти же права для граждан стран ЕС на ее территории. Я считаю этот подход несправедливым. Мы должны придерживаться принципов равенства и взаимности.
Сказал глава Еврокомиссии. Первые признаки того, что в Брюсселе намерены без обиняков продемонстрировать Швейцарии, что решение ее избирателей может дорого обойтись ей самой, появились уже 16 февраля. В этот день было объявлено, что ЕС приостанавливает сотрудничество со Швейцарией в рамках ряда научно-исследовательских и образовательных программ. Речь идет о проекте «Горизонт-2020» и всеевропейской программе студенческих обменов «Эразмус». Причина, по словам представителя Еврокомиссии Джо Хеннона, в том, что есть тесная связь между участием Швейцарии в программах «Горизонт-2020» и «Эразмус» с одной стороны и принципом свободного передвижения граждан с другой. Конец цитаты. А этот принцип, по мнению Брюсселя, швейцарцы своим референдумом нарушили. Нынешние санкции, однако, могут быть только началом, ведь система договоров, связывающая ЕС и Швейцарию, настолько всеобъемлюща, что охватывает буквально все сферы жизни, от торговли и транспорта до здравоохранения и образования. Евросоюз – главный торговый партнер Швейцарии, поэтому, очевидно, в Берне не могут не прислушаться к предупреждению, уже прозвучавшему из уст министра иностранных дел Франции Лорана Фабиуса.
Итоги голосования тревожны. Они означают, что Швейцария стремится к самоизоляции. По-моему, это плохие новости и для нее самой, и для Европы. Ведь в случае изоляции Швейцарии она понесет экономический ущерб.
Сами швейцарцы, похоже, до конца не поняли всю сложность ситуации, в которую попали. По данным опроса, только что проведенного агентством Изопублик, 74% респондентов против разрыва всей системы соглашений с Евросоюзом, и только 19% поддерживают такой вариант развития событий. Это означает, что большая часть тех, кто голосовал 9 февраля за восстановление иммиграционных квот для граждан стран ЕС, в то же время не хочет изоляции от остальной Европы. Лидер швейцарских социалистов Кристиан Левра уже заявил журналистам, что его партия будет настаивать на проведении нового референдума о будущем всего комплекса отношений Швейцарии и ЕС. По мнению политика, избиратели, идя на участки 9 февраля, не осознавали всю степень зависимости этих отношений от принципа свободного перемещения граждан, на неукоснительном соблюдении которого настаивает Евросоюз. Кстати, сами соглашения тоже были утверждены швейцарцами на референдуме в 2000 году. Конфликт между Брюсселем и Берном может иметь далеко идущие политические последствия для всей Европы. Как отмечает испанская газета «Эль Паис», швейцарский референдум отражает успешность популистской и ксенофобской агитации, которая распространяется по Старому Свету в преддверии майских выборов в Европарламент. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода, проект «Европа». Франция с ее колониальной историей и самой крупной в Европе мусульманской общиной давно известно такое явление, как отъезд за рубеж местных исламистов, вести священную войну против неверных. Этот феномен, однако, никогда не достигал здесь таких масштабов, как за 3 года сирийского конфликта. Раньше речь шла о единичных случаях и личном рвении отдельных фанатично настроенных мусульман. Теперь ситуация меняется и не в лучшую сторону. С подробностями из Парижа Наталья Каневская.
Как сообщил на днях глава МВД Франции Эммануэль Вальс, с марта 2011 года, когда в Сирии началось восстание против президента Башара Асада, порядка 700 французов или постоянных жителей страны имели отношение к этой войне, либо побывав на ней, либо готовясь к отбытию. На сегодняшний день, сообщил министр в Сирии, против сил Асада воюют около 250 воинов ислама из Франции. Несколько десятков из них несовершеннолетние. Причем речь идет как о выходцах из мусульманских семей, так и о подростках, принявших ислам. Несколько десятков французов уже погибли в этом противостоянии. Этот факт не только не останавливает будущих шахидов из Франции, но, напротив, подстегивает их рвение ехать в Сирию. В беседе с радиостанцией Europe One Абу Шахид, псевдоним, 29-летний француз, в настоящий момент находящийся в Халебе и уже более 10 месяцев воюющий с силами Асада в составе одной из наиболее радикальных исламистских группировок «Исламское государство Ирака» и Ливана, рассказал об истинных мотивах французских джихадистов.
Я приехал из Франции. Я сын Франции. Я родился во Франции. И благодаря французской демократической системе понял, насколько неидеальны людские законы. Ранее я хотел поехать воевать в Афганистан, но путь туда был перекрыт. Затем пытался попасть в Мали, и вот теперь я здесь. Для меня это духовный демарш, цель которого – война, и только война. Для Сирии мы желаем одного, чтобы в ней правили исключительно законы Аллаха. По сути, речь идет о войне между исламом и всеми остальными системами правления. Вернусь ли я во Францию? Это не входит в мои планы. Я намерен умереть здесь шахидом. Я не намерен возвращаться. Но что касается будущих поколений, мы доберемся и до Парижа.
В специальном суде Парижа, занятом вопросами борьбы с террором, сейчас рассматриваются более 30 дел тех, кто принимал или готовился принять участие в джихаде в Сирии. По этим делам проходят около 80 человек, несколько из которых несовершеннолетние. Общественность во Франции потрясло задержание в конце января в Турции двух подростков 15 и 16 лет из Тулузы, направлявшихся на войну в Сирию. Сейчас они также ждут решения по их делу парижского суда. Как сообщили прессе их юристы, подростки сотрудничают со следователями, которые в первую очередь желают знать, связаны ли они с сетью по переправке и распределению будущих джихадистов, с кем и как поддерживали связь и от кого получали финансирование на поездку. Еще более невероятной кажется история 15-летней школьницы Норы из Авиньона. Девушка из традиционной, но не фанатичной семьи выходцев из Марокко облачилась в мусульманский платок и, не говоря ни слова родным, на прошлой неделе ушла из дома. Позвонив затем брату и родителям, Нора сообщила, что находится в Сирии и возвращаться не собирается, поскольку уже слишком вовлечена в общемусульманское дело. В беседе с журналистами телеканала ТФАН одноклассница Норы Мирьям рассказала о стремительных переменах, произошедших с ее подругой.
Во всем, что касалось ислама и священной войны, наши взгляды сильно расходились. По ее мнению, эта вещь обязательная, нужно обязательно принять в этой войне участие. Она идет во имя Аллаха. Нора хотела уехать в мусульманскую страну, чтобы иметь возможность практиковать свою религию так, как считает нужным.
Мухаммед Али Адрауи, сотрудник European University Institute, специалист по вопросам радикального ислама во Франции и в Европе, в интервью «Радио Свобода» отмечает, насколько сложно обобщить в одну категорию тех, кто отправляется в Сирию вести джихад.
В первую очередь надо сказать, что речь идет о людях, воспринимающих понятие «джихад» буквально. Они считают, что должны воевать, чтобы защитить свою религию. Это люди, которыми в первую очередь движет желание добиться справедливости, так как они ее понимают. Мир в их глазах делится на национальную, региональную и международную арены, на которых происходит притеснение их собратьев по вере. Отсюда феномен солидарности. Во Франции на сегодняшний день это чувство разделяют многие мусульмане, находящиеся в поиске общей идеи, которую они могли бы отстаивать. Эту общую идею некоторые из них находят в радикальном исламе, и она приводит их в Сирию, где они воюют против нелегитимного, по их мнению, режима Башара Асада. Похожая ситуация была с теми, кто в 80-е годы отправлялся в Афганистан воевать против советских войск, а в 90-е в Боснию и Герцеговину сражаться с сербами и хорватами. И в Чечню воевать с русскими. Аналогичной была ситуация в Ираке, куда с 2003 года джихадисты отправлялись воевать с американцами. В настоящее время ареной таких действий является Сирия. Во Франции есть люди, которых привлекает этот всемирный проект противостояния тем, кого они считают агрессорами. Самих же себя они видят как бойцов за права угнетенных.
То, что объединяет всех доморощенных джихадистов, это идея, согласно которой необходимо воевать против тех, кто подавляет их собратьев-мусульман, говорит собеседник «Свободы». В остальном у них мало общего.
Среди них есть выходцы из семей иммигрантов, но есть и этнические французы, принявшие ислам и чувствующие политическую и религиозную солидарность с сирийским народом. Точное определение этой категории дать очень сложно, но всех их привлекает идея насилия. Это частично объясняет тот факт, что в их числе так много молодых. Хотя, например, в Мали из Франции воевать отправилось немало людей среднего возраста, 40-50 лет. Но сейчас речь идет в первую очередь о молодежи, и эта молодежь находится в процессе стремительной и радикальной политизации. В некоторых случаях весь процесс от момента увлечения идеей до перехода к действиям занимает считанные недели. На мой взгляд, это объясняется стремлением молодых радикалов стать частью ведущейся сейчас всемирной идеологической борьбы. Важную роль в этом процессе играют социальные сети, но есть тут и фактор наставничества, например, в семье или в окружении.
С практической точки зрения, считает Адрауи, во Франции не существует организованной сети, занятой отправкой джихадистов в Сирию.
Насколько мне известно, не существует национальной или транснациональной сети, которая занималась бы формированием отрядов воинов джихада для отправки их в Сирию. Есть небольшие группы, которые координируют свои действия через интернет и способны организовать отъезд в Сирию, но нет одного конкретного координатора, который брал бы едущих под свой контроль с начала до конца, от пункта А до пункта Б. Чтобы попасть в Сирию, кто-то должен позволить пересечь границу этой страны. В данном случае речь идет о Турции. Почему эти люди не едут с теми же целями, скажем, на палестинские территории? Потому что слишком сложно, практически невозможно пересечь израильскую границу. В случае же Сирии джихадисты пользуются тем, что тамошний режим ослаб и проникают на территорию страны. Кроме того, даже если этот факт не признается на официальном уровне, на практике им просто негласно позволяли туда проехать. Сейчас это происходит уже в меньшей степени, но все еще случается. Почему? Потому что они едут воевать с режимом, неудобным многим странам, в том числе и западным. Проблема возникает, если такие путешественники захотят вернуться в страну, из которой они отправились в Сирию.
По словам Адрауи, в интернете можно найти комментарии тех, кто уже совершал подобный вояж, но конкретного руководства к эксплуатации там нет. По поводу того, как воспринимают подобные вылазки с целью ведения войны французские власти, собеседник «Свободы» отмечает, что за последние годы юридическая система страны была адаптирована под изменившиеся реалии.
После терактов 11 сентября 2001 года и особенно после начала войны в Ираке в 2003 году в законодательство Франции были введены несколько новых юридических категорий, нацеленных на то, чтобы дать определение таким бойцам. Считать ли их террористами? Это должно было позволить силам правопорядка преследовать таких людей по статье об участии в террористической деятельности. Есть еще один, скорее не юридический, а политический аспект. Во время допросов таких последственных выясняется множество фактов и деталей относительно ситуации в пункте их назначения, что само по себе ценно. Такие дела далеко не всегда завершаются обвинительными приговорами, но зато спецслужбы получают ценную информацию, которая затем позволяет им предотвращать другие подобные вояжи. Область эта, однако, полна белых пятен. Если во Франции ведение боевых действий за границей частными лицами является незаконным, то, например, в Бельгии таких людей закон не преследует. Бельгийская юридическая система очень толерантна в отношении граждан, выезжающих на войну в Сирию и другие страны. Там, в отличие от Франции, это не считается преступлением.
Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Проект «Европа», Радио «Свобода». У микрофона была Александра Вагнер. Другие аудио, видео и текстовые материалы можно найти на нашем сайте свобода.орг, а также в приложениях для прослушивания подкастов для устройств Apple и на базе Android.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».